Есть ли вообще какое-то общее отношение к тому, что вот такие интервью, как интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным, имели место, я имею в виду, в журналистском сообществе?
Есть люди, которые уверены, что это недопустимые совершенно шаги со стороны интервьюера. Есть люди, которые считают, что интервьюер может брать интервью у того, кого он пожелает, вне зависимости от того, что, собственно, делают люди, с которыми он беседует. И находятся ли они, как, в каких, я бы сказал, отношениях они находятся с государством, на территории которого живут зрители, читатели, слушатели этих материалов. Но я это рассматриваю совершенно с другой точки зрения. Я не отношусь ни к той, ни к другой категории людей, которые таким образом оценивают появление данных материалов. Я совершенно уверен, что никакого особого смысла и журналистской революции в появлении материалов с госпожой Поклонской и господином Гиркиным не существует. По одной простой причине. Они публичные люди, которые и так присутствуют в информационном пространстве. Причем в информационном пространстве, которое доступно украинским пользователям социальных сетей. Они дают интервью российским журналистам. Они, как в случае с господином Гиркиным, ведут собственные каналы. Доступ к этим каналам также есть. Их высказывания в интервью никоим образом не противоречат тому, что они говорили ранее в многочисленных своих выступлениях на публике. Единственное, что отличает эти выступления от других выступлений госпожи Поклонской и господина Гиркина, так это то, что участником их высказываний является украинский журналист или просто украинский журналист, живущий в Киеве. Собственно, ничего другого, никакого другого обстоятельства, которое отличало бы высказывания госпожи Поклонской и господина Гиркина от тех высказываний, которые они делали ранее, нет. Отношение к самим этим высказываниям тоже абсолютно программируемо. Люди, которые обладают украинской патриотической государственной позицией, эти высказывания отвергают, считают госпожу Поклонскую предательницей, а господина Гиркина диверсантом. Люди, которые являются сторонниками русского мира в Украине, они и так являются сторонниками этих людей и внимательно следят за высказываниями этих людей в российских средствах массовой информации. Для них и Поклонский, и Гиркин – это не предательница и диверсант, а примеры для подражания. Надежда на то, что рано или поздно русский мир придет в их собственные дома, где бы они ни жили – в Харькове, Одессе, Киеве или других городах Украины, которые эти люди считают будущими городами путинской России. Тогда возникает вопрос, а зачем же вообще произошла эта беседа? Вне зависимости от того, как объясняют ее сами участники. И я могу объяснить, зачем. Эту беседу надо вставить в стройный ряд действий по дестабилизации ситуации в Украине, которая началась совершенно с другого интервью, автора интервью с госпожой Поклонской и господином Гиркиным. Интервью с телевизионным комиком господином Зеленским. Именно после этого интервью, можно сказать, дабл старт масштабной специальной операции по дестабилизации ситуации в Украине, целью демонтажа украинской государственности и последующего включения украинских земель в состав России. Именно с этого интервью началась практическая маргинализация украинских политических сил любого рода и замена их симулякрами украинского парламента, украинского правительства. И сейчас мы в этом симулякре живем. Эта дестабилизация усиливается с каждым днем. И совершенно неудивительно, что люди, которые, скажем так, положили первый кирпич в здание этой дестабилизации, тщательно выстраиваемой теми, кто не смог военным путем покрутить Украину, продолжают свою деятельность с участием все более и более одиозных персонажей. Если рассмотреть это в такой протяженности, то, мне кажется, ничего удивительного в том, что происходит, нет.
Как отнестись тогда к заявлению Гордона о том, что эти интервью брались в рамках сотрудничества с украинскими спецслужбами и потом станут некими показаниями на суде по иску Украины к России по поводу захвата Крыма и развязывания войны на Донбассе?
Снисходительно улыбнуться. Потому что, и повторюсь, это не беседа с непубличными фигурами. Если бы журналист какой-нибудь нашел бы участника уничтожения российскими силами пассажирского Боинга, о котором мы ничего бы не знали, который никогда бы нигде не высказывался, который был бы сторонником русского мира. И вот этот человек в своем интервью сказал, вот да, мы получили указание от Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации на уничтожение пассажирского самолета, Причем мы знали, что это указание согласовано с верховным главнокомандующим, мы выполнили его приказ. И правильно сделали, допустим. Слава Путину. Ну, мы тогда сказали, да, конечно, вот взято интервью человека, который является прямым врагом Украины, сторонником российского режима. Но он сказал то, чего никто никогда не говорил. Что, оказывается, распоряжение о уничтожении пассажирского самолета дал лично Путин. Что это решение российского генштаба. Какая работа? Приобщить к материалам следствия. Ничего подобного не происходит. Еще раз повторюсь. И высказывания госпожи Поклонской, и высказывания господина Гиркина вообще нет ничего нового. Господин Гиркин раньше рассказывал, что он самостоятельно организовал набег на Крым и на Донбасс. Так, как будто он командовал оккупационным Черноморским флотом Российской Федерации в Крыму. Или так, как будто он вербовал в российских военкоматах людей, которые потом стали частью так называемого российского ополчения, оккупировавшего Донбасс. Но ведь в этом нет, в этих показаниях так называемых нет ничего нового. Он говорит об этом постоянно с 2014 года. И эти его заявления полностью соответствуют тем объяснениям ситуации на востоке Украины и в Крыму, которые давал президент Российской Федерации Владимир Путин и другие российские руководители. Что ж тут приобщать? Если хочется эти так называемые показания приобщить, можно приобщить все выступления господина Гиркина на его YouTube-канале. И все те интервью, которые давала госпожа Поклонская в разное время, будучи крымской чиновницей или депутатом Государственной Думы Российской Федерации относительно оккупации Крыма. Поэтому можно, конечно, снисходительно улыбнуться, считая, что такого рода заявления просто являются попытками объяснить реальные мотивы своих поступков, о которых я вам рассказал в начале, другими мотивами. А можно не снисходительно улыбнуться и понять, что и в российских и в украинских силовых структурах, таких как Генеральная прокуратура или Служба безопасности Украины, тоже могут работать люди, которые далеки от понимания собственной компетенции. Но это тоже никакая не новость. И повторюсь, что после начала специальной операции по дестабилизации украинской государственности, которая, можно сказать, торжествовала в 2019 году при прямом участии господина, который взял интервью госпожи Поклонской и господина Гиркина, таких людей очень много появилось в украинских спецслужбах. Этими спецслужбами и прочими органами сейчас нередко распоряжаются откровенные дилетанты, которых можно убедить в целесообразности таких действий. Не они, скажем так, могут ставить задания куда более опытным и искушенным игрокам, а эти опытные и искушенные игроки могут использовать их пребывание на различных государственных должностях от должности президента до должностей в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины для того, чтобы сделать их пешками в своей достаточно сложной и объемной игре.
Интервью с Поклонской длится больше 2 часов, интервью с Гиркиным 3 часа 40 минут, если я не ошибаюсь. Как вы считаете, сколько людей действительно посмотрели эти интервью, насколько они вызвали интерес, или обсуждаются вот только некоторые выдержки из одного и другого интервью, которые кажутся, может быть, журналистам самыми яркими? В частности, у Гиркина это признание в убийстве 4 украинских граждан.
Я думаю, что интересен сам факт того, что это произошло вот таким образом, а не содержание. Потому что, повторюсь, содержание не является тайной. Потому что мы имеем дело с пространством, на котором люди понимают русский язык. А лица, которые дают интервью, являются публичными личностями. Ну, условно говоря, когда в каком-нибудь израильско-арабском конфликте появляются на иврите высказывания некого террориста, который никогда ранее в личном качестве не был собеседником, скажем так, израильских журналистов и не был прослушан израильской аудиторией ивритоязычной, мы себе можем представить, что там могут быть некие откровения. Вот оказывается, как он высказывается, а мы и не знали, потому что мы не читаем по-арабски. Но когда, допустим, был конфликт в Северной Ирландии, тогда высказывания североирландских радикалов, которые давали их на английском языке, были абсолютно доступны любому человеку в Лондоне или в Вашингтоне. И от того, что эти высказывания появлялись, допустим, не на страницах Irish Times, а на страницах New York Times или на страницах Times, они не становились сенсацией, потому что это все уже ранее высказывалось на том же самом языке, на котором читали читатели этих газет. Если они интересовались, они это знали и ранее. Если им это было не очень интересно, их это не заинтересовало и после публикации. Здесь примерно та же самая ситуация.